ток-шоу «Без обиняков» с Андреем Ребенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, без обиняков.
Ну что, дорогие наши радиослушатели, еще раз всем привет. И я с большой радостью представляю в этой студии, представляю да, себе и, в общем, вам представляю. Это Сергей. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, Сергей Червоненко. У нас декан ничего иного, как Московской семинарии евангельских христиан, сокращенно МСЕХ.
Точно, да.
Да, хорошее такое сокращение. Ну, вообще, хороший семинарий. Я знаю, там много раз бывал. В общем, хорошие ребята. Очень рад вас видеть. И вы еще у нас молодежный пастор или лидер? Как
ну,
вот
ну,
правильно?
Пока, да. Пока молодежный служитель. Еще статус пастора не получил в церкви, в Тушинской евангельской церкви.
Да, да, то есть это тоже важно. Ну что, у нас сегодня такая тема. Вообще, есть такое слово. Я, если честно, до последнего времени вообще не знал, что это такое. Фандрейзинг, правильно? Или фандрайзинг, правильно,
да,
наверное.
Да, да. Но это слово заимствованное, это просто калька с английского языка. То есть, другими словами, это как, когда речь идет о фандрайзинге, это говорится о том, чтобы искать поддержку на определенные проекты для чего-то. То есть, от слова фонд, фонды, rising, находить, как бы добывать. Вот, поэтому в русском языке
нет
такого
эквивалента.
Слова нету, да, нет эквивалента.
Приходится пользоваться всякими заморскими такими вот вражескими.
Но приходится. Но вы, кстати, знали, что все, практически все слова в русском языке, которые начинаются на букву F, заимствованные.
На F.
На F.
Это греческий, наверное, да? F, T.
Нет, ну.
Ну, вообще, в основном много греческих.
F. Ф. То есть флот, там, не знаю, какие-то слова. То есть большинство заимствований, поэтому заимствований идет много. И фандрайзинг одно из них.
Просто у меня франчайзинг, я путал с фандрайзинг. В общем, такая вот история. Ну что, я думаю, что тема интересная. Мы вчера звонили такому Денису Горенькову, лидеру ССХ Украины, директору. Он как раз тоже об этом говорил, вот о важности этой темы, важности фандрайзинга, то, что проект Евразия закрывается, уже рассчитывать на западные финансы приходится все меньше и меньше. Вот мы видим, что вокруг нас закрываются многие христианские офисы. Вот. И одна из причин — это отсутствие поддержки, а находить свою поддержку как-то не умеют. И вот как раз хотелось бы узнать, почему важно получать поддержку христианских проектов из отечественных карманов. Ну, я думаю, что, в принципе, тут вроде очевидно, но все-таки вот есть какие-то миссии, организации, которые как-то привыкли. И вот тоже есть такое слово «грантоеды», да, привыкли вот жить на такие вот денежки дяди Сэма. Ну, и, в общем, не особо не шевелятся, все хорошо, все нормально. Вот. А потом потихонечку пояса там потуже затягивают, когда меньше финансирования, там сокращать штаты, ну и все, и больше ничего. Вот вы скажите, почему это важно и сколько это важно?
Ну, я думаю, что вопросов о том, важно это или нет, не возникает ни у кого. Скорее возникает вопрос, как это сделать. Ну, в качестве примера могу привести нашу Московскую семинарию евангельских христиан, которая существует фактически полностью на пожертвование, на поддержку. То есть студенты, они частично, конечно, покрывают стоимость своего обучения, проживания, но это какой-то небольшой процент. Остальное люди жертвуют. Жертвуют на то, чтобы семинария существовала, и обучение в семинарии, подготовка служителей продолжалось. Поэтому мы не понаслышке знаем о том, что такое поиск средств. И у нас, к слову говоря, даже есть специальный курс, который так и называется «Изыскание средств», когда мы обучаем студентов, как правильно изыскивать средства, и здесь затрагиваются все аспекты. Я помню первый свой семинар, на котором нас обещали обучить, как изыскивать средства. И я помню, что во время этого семинара профессор, лектор долго вещал, рассказывал нам, что нужно делать. И когда он спросил, ну, пришло время вопросов, ну, спросил, что вас интересует. Практически у всех вопрос звучал одинаково. Смысл его сводился к тому, как написать хорошее резюме, чтобы дали денег. У нас люди, в принципе, не только у нас, наверное, везде, склонны к тому, чтобы изыскивать легких решений. Если ты правильно напишешь некий проект, то тебе обязательно дадут деньги. И это ошибочное мнение, потому что проект — это лишь только одна малая часть от такого большого долгого процесса, как поиск средств и фандрайзинг. И здесь, наверное, надо начинать еще дальше и глубже рассматривать этот вопрос, потому что у нас как таковое нету толком богословия сбора средств. Есть даже такое утверждение, что...
А разве есть богословие, да, сбора средств? Это, или это как бы такой
не,
вот...
Не совсем даже, может быть, я не совсем точно выразился. У нас в церквях...
Культуры, может, да?
В церквях у нас сейчас есть две запретные темы, скажем так, о которых практически никогда вы не услышите проповедь. Это сексуальные отношения и вопрос денег. О деньгах не проповедуется.
Вы имеете в виду баптистские и евангельские церкви?
Вообще.
А харизматически вроде говорят.
И есть другая крайность, о которой я хотел упомянуть. В некоторых церквях, если начинают говорить о деньгах, то говорят очень много. И там все крутится вокруг денег. То есть это так называемое богословие, Евангелие процветания. Вот. Поэтому у нас, к сожалению, либо одна крайность, либо другая. Либо тема денег игнорируется и умалчивается, либо наоборот, ей придается слишком большое значение. Если вы верующий, вы будете богатым. Есть другое богословие. Если вы верующий, вы должны быть бедным, потому что Иисус был бедным, да, и приводятся примеры. Именно поэтому я говорю о том, что вопрос богословия тоже учитывать необходимо.
Понял, да.
Да, и, к сожалению, этим не занимались. Соответственно, раз нет богословия, у нас нет и соответствующей культуры жертвования, культуры давания средств на что-то. И это касается и церкви, в том числе и церкви. Поэтому многие церкви, а следовательно, раз церкви, так и служение, находятся в очень сильной зависимости от зарубежных иностранных даятелей, жертвователей. Я думаю, не только я думаю, что с одной стороны, хорошим было моментом, когда в 90-е годы открылись вот эти границы, и очень многие миссионеры приехали в бывший Советский Союз и привезли сюда большие средства. И 20 лет это вот продолжалось и где-то еще продолжается. Но сейчас происходит уменьшение этих пожертвований из-за рубежа. И многие организации и церкви встают просто на грани кризиса. Многие закрываются просто потому, что нет вот этих внешних пожертвований. Люди, с одной стороны, были рады получить эти деньги, с другой стороны, они не приучились, они слишком привыкли к тому, что кто-то извне будет их все время обеспечивать. Но так не бывает.
То есть это одна из основных причин, почему важно получать поддержку, находить вот в отечественных карманах и мотивация, или все-таки что-то больше здесь есть в этом?
Ну, я бы не сказал, что это одна из основных причин. Просто вот это благословение, оно стало для нас некой ловушкой. И многие слишком расслабились, потому что средства можно было получить легко, жертвовали много. Образ такого вот большого, скажем так, закрытого государства Советского Союза, в котором атеизм процветал, он очень долго и крепко сидел в умах зарубежных людей. Но сейчас этот образ очень разрушается, это первое. И второе, сейчас многие западные, в том числе жертвователи, они переориентировались на Азию, Африку, страны индийского региона. Поэтому средства из бывшего Советского Союза, из России, Украины и многих других мест переводятся туда. Люди предпочитают давать туда. Это тоже причина. Поэтому за 20 лет мы толком не научились, как быть самостоятельными. Мы слишком были зависимы и остаемся зависимы от западных даятелей, жертвователей. И чтобы исправить ситуацию, нам потребуется еще, не знаю, лет 10, чтобы хоть как-то выровнять ее. И это при условии, что мы сейчас вот начнем что-то делать реальное, что мы начнем обучать людей, разрабатывать и продвигать в церквях богословие мудрого распределения средств.
Ну вот вы сказали, ну, вернее, я вот тут тоже в анонсе написал, что вы даже занимаетесь ну, по-серьезному этим вопросом, то есть вы пишете докторскую диссертацию. Скажите, это какая-то целая наука или просто это попытка вот такого анализа, вот поиск каких-то оптимальных решений, как это делать? Вот немножко вот об этом, потом уже в практическую плоскость, вот о теории, вот как это, как вы пишете, что это такое, что за работа у вас?
Ну, не хочется себя рекламировать, но я не удержусь от соблазна и прорекламирую.
У нас сегодня все можно, да.
Да. Будучи деканом Московской семинарии, я работаю там уже довольно долгое время, я наблюдаю за тем, как студенты приходят на обучение, и многие не видят смысла в обучении, в том числе потому, что они не понимают, как можно будет в дальнейшем, не совсем даже как, а будет ли вообще их служение обеспечивать их семью, их проживание. И многие уверены, что их служение, оно не будет этого обеспечивать, они будут работать и при этом заниматься служением. Соответственно...
А это плохо?
Я не говорю, что это плохо. Я говорю о том, что для части людей это становится причиной не получать богословское образование. А если они не получили богословское образование, соответственно, служение их, оно... Для тех, у кого есть хорошие дары, служение будет в любом случае хорошим. Но для тех, у кого нет даров, им нужны навыки, умения и способности, то у них возникнут сложности. Я видел множество таких людей. Поэтому для студентов есть, вот выпускников в том числе, есть некий вакуум, что их ждет в будущем. Я сам через это прошел в свое время. И у меня встал вопрос, а почему такая проблема? И когда я сам попытался разобраться с этим вопросом, выяснилось, что у нас фактически вы можете прийти в любую церковь, и вас примут с распростертыми объятиями, скажут, да, нам нужны служители. Я, кстати, не видел ни одной церкви, которая сказала бы, знаете, у нас достаточно служителей, нам не надо.
У нас очередь, да.
У нас очередь, поэтому идите в другую церковь. В любой церкви подойдете к пастору, он скажет, да, нам нужны служители. Но при этом в большинстве церквей им скажут, нам надо служить, служения очень много, но, к сожалению, мы не можем ничего платить.
Вот, мне кажется, вопрос даже и не стоит иногда, как это за служение. У нас до сих пор, кажется, получать деньги за служение, это странно что-то, как-то непонятно.
Да, вот это, к слову говоря, одно из наших, особенностей.
Тренд.
Тренд, да. Russian trend, русский тренд.
У нас много иностранных слов сегодня.
Русский тренд, русское такое мировоззрение, это вопрос богословия, что служение, у нас верят, то, что служение, истинное служение, не должно быть оплачиваемым. Оно должно быть бесплатным. И я поддерживаю таких людей только отчасти. Потому что если пастор должен заботиться о церкви даже в 50 человек, если ему нужно готовить проповедь, ему нужно душепопекать, то есть выполнять все свои пасторские обязанности, плюс ко всему пастор должен представлять церковь перед государством, а это в том числе всевозможные учреждения, налоговой и администрации, то это занимает очень много времени. А большинство пасторов имеют семьи, и дети хотят кушать. Жена требует, чтобы муж бывал дома. Вот. И я знаю, что многие пасторы просто вынуждены нести служение и работать параллельно. Вот, поэтому,
в ущерб семье или в ущерб служению?
В ущерб всему.
Да.
В итоге это становится в ущерб всему, потому что человек не может толком работать, он не может толком служить, он не может толком заботиться о своей семье и уделять время детям. Я вспомнился просто пример. Мне говорили об одной церкви, в которой несколько сотен человек. И у них очень четкая установка. Пастор не должен получать никакой поддержки от церкви. Церковь несколько сотен человек. И, естественно, за несколько лет в этой церкви сменилось несколько пасторов. Ни один из них больше года там не выдерживает. Потому что заботится о всех, причем каждый требует,
ого.
Да, каждый для себя требует, ты меня душепопеки, ты мне там удели время, ты не занимайся служением, ты делай то. Но при этом ты должен делать это как служение. Вот, и никакой поддержки. То есть, соответственно, служение дискредитирует себя, становится невыгодно, не то, что невыгодно, выгодно неправильное слово.
Да, да.
Люди элементарно не могут удовлетворить свои физические нужды. На что купить, покушать, там, новую одежду. И понимая ответственность, эту, понимая эту проблему, многие делают выбор не в пользу служения.
Но есть другая штука. Вот говорят, ну ладно, пастор, вот это еще как бы можно, святое, а вот кроме пастора обычно диаконы, вторые пасторы или как там музыкальные служители, все, вот тут табу. А вот есть такая практика, что все-таки как-то вот всем чуть-чуть там как-то выделять денежку, или все-таки только пастор, он такой вот.
Ну, это церковь должна, конечно, определять самостоятельно, угу. Потому что церковь, это все-таки отличаются и устройство церкви, отличается и правила внутри. Поэтому мы не можем сказать, вот универсальное правило для всех. Вот. Но, тем не менее, начинается все с того, чтобы в церкви пришло осознание того, что служитель должен быть на поддержке, mm-hmm. должен получать поддержку, чтобы качественно совершать служение, что церковь, что члены церкви призваны к тому, не просто призваны, а в Библии прописано о том, что они должны давать десятину. Вот. И, как я сказал, в церквях это практически не проповедуется.
Ведь церковь должна быть самоокупаема. Я так понимаю. То есть вот хватать должно вот прям изнутри, хватать на аренду, на оплату там зарплат. То есть чтобы ты не нуждался во внешней поддержке. Угу. Я правильно понимаю?
Да, да. Это, я опять же, множество примеров. Угу. Вспоминается другой пример, когда небольшая церковь, примерно в 50 человек, 50, ну, до 100 человек, когда им выделили из-за рубежа довольно большие деньги, грант. И у них стал вопрос, что сделать с этими деньгами. И было принято решение о том, что надо построить здание вместимостью в 500 человек. Для церкви 100 человек. Вот. Когда начали строить это здание, эти средства пошли туда, и у них через некоторое время деньги закончились, и пришлось практически весь бюджет церкви пускать на то, чтобы достроить здание. И вот к моменту, когда здание было достроено, в церкви осталось всего 50 человек. Mm. И тут они столкнулись с новой проблемой, что огромное здание на 500 мест нужно отапливать, нужно платить налог за землю. Вот эти все дополнительные выплаты за электричество, за воду, они встали в такие деньги, что здание просто продали.
Я слышал, да, вот
да, результат. Это не история, это реальный случай, да. То есть в реальности получилось, что большие деньги, данные на то, чтобы помочь церкви, они привели к развалу церкви, потому что церковь была не в состоянии сама себя обеспечивать. Поэтому нужно, конечно, смотреть на то, какие есть нужды, какие есть особенности.
Жить по средствам, можно сказать, даже так.
Ну, в том числе. Но здесь нужно помнить об очень важном моменте. Многие стараются, как говорится бухгалтерским языком, свести дебет с кредитом, да? Угу. Свести в ноль. Для бухгалтера ноль в конце – это идеально. Для церкви ноль в конце – это далеко не лучший вариант. Потому что церковь должна оставаться в плюсе.
Профицит, да?
Да, профицит. Mm-hmm. Ну, не все, наверное, знают терминологию.
Ну, раз уж мы, да,
будем говорить в плюсе, да? У церкви должно что-то оставаться. И одним из условий этого является то, что люди в церкви и церковь как сообщество mm-hmm. верующих должна не только думать о том, как свои собственные нужды воплотить, выполнить, восполнить, но думать о том, как они могут послужить, как они могут быть жертвенными для других. Потому что многие забывают о том, что Богом заложен принцип. Ты, чем больше любви отдаешь, тем больше получаешь. Чем больше ты разумно жертвуешь средств другим, тем, кто реально нуждается, то Бог восполняет и дает тебе больше. Поэтому я слышал много раз, и я знаю свидетельства других, когда люди обращались, я имею в виду, что вот церкви какие-то обращались, возникали нужды, то очень часто ответ на вопрос о помощи финансовой звучит так, что какая помощь, о чем вы? Нам бы вот свои нужды так покрыть. Но это говорит мне о том, что значит, что скорее всего люди вот в этой церкви, и сама церковь таковая, в их богословии нет вот этого вот понимания, что жертвенность это является частью благосостояния.
А жертвы, вот примеры, куда? Миссионерам поддерживать, да, какие-то проекты поддерживать, миссии там,
как вариант. Угу. Как вариант. Поддерживать другие церкви. Потому что я помню, тоже был момент, когда несколько церквей собирались и дружно обсуждали, я просто присутствовал при этом, обсуждали, как им сложно, что им необходимо сделать, там, оплатить аренду или сделать какие-то покупки. И вот они размышляли все вместе, там, порядка 10 церквей, о том, где бы им взять на это деньги. И меня это несколько удивило. Я подал, я задал этот вопрос, который звучал так: ребят, 10 церквей, если из 10 церквей вот собрать десятины и в один раз дать вот этой церкви, это покроет ее нужды как раз, они это восполнят, и им уже нужда не будет. В следующий месяц другая церковь может сделать, передать другой церкви. То есть все 10 церквей могут помочь друг другу за определенный период. Ну, скажем так, мягко говоря, мое предложение не вызвало одобрения, и, в общем, все вернулось к тому, где найти зарубежного даятеля, который восполнит все нужды одновременно. Угу. Вот. Ну, вот такие вот подходы у нас.
Ну, нам вот тут слушатель нас комментирует, но он говорит, так, аминь, это про культуру, вот что нет культуры вот этого поощрения, и говорит, что у нас даже нет культуры покупать легальный контент, программу обеспечения, музыка, фильмы, а когда мы говорим о том, что нужно было еще и пожертвовать, это социальная проблема, нужно научиться перестать воровать хотя бы в церкви. Вот вы как прокомментируете?
Я очень поддерживаю данного слушателя, я с ним согласен. Например, мы в московской семинарии запрещаем пользоваться нелегальным контентом. Программное обеспечение, музыка в том числе, мы призываем либо приобретать, либо использовать официально бесплатный, open source так называемый, свободно распространяемый.
Хотя музыка ВКонтакте, она в вашем понимании, она нелегальна? Просто интересно.
Ну, я, честно говоря, не слушаю музыку ВКонтакте. Может быть, я такой, как говорят у нас... Не хочу никаких слов. Я предпочитаю покупать. Я иду в iTunes Store или на Amazon. Я покупаю музыку, ту, которая мне нужна. Потому что стоимость альбома там не такая уж большая. 99-149 рублей в среднем. И это не такие большие деньги, чтобы слушать качественную.
Ну, просто когда оно лежит вот под руками, как ты думаешь, ну, вот лежит там страничка, оно даже удобно.
Да.
Меньше нужно усилий вкладывать, калории сжигать.
Может быть, да. Но я, честно, не буду рекламировать. Я на одном поисковике слушаю бесплатную музыку. У нас есть большой поисковик, который представляет музыку для прослушивания.
Я догадываюсь, да, какой.
Не для скачивания.
Да.
Я там время от времени слушаю музыку, которую я не покупаю или которую мне не хочется покупать, но вот хочется просто послушать в данный момент. И здесь вот этот вопрос, я просто, я знаете, опять пример вспоминаю. На одной конференции, я помню, на христианской, и это из того, что вот, слушатель написал, я был на молодежной конференции, и ребята, кто-то из ребят прибежал в комнату с такими радостными криками, принес диск. Честно говоря, не помню, какого-то христианского исполнителя. И я купил, ура! И вся комната, человек 7, бросили, все, давай скопируем. И они собрались копировать эту музыку себе. Я вставил свое слово, жестко довольно сказал, на что они возмутились. Ну, он же для Бога поет. Он для Бога пел, и он не имеет права спрашивать, просить, там, требовать денег за свою музыку. Вот. Им кажется это справедливым высказывание, на что я сказал, ребят, ну это не вам решать. Если автор желает продавать свою музыку, то вы вправе его не покупать и не слушать. А вот воровать ее, это уже нехорошо. Вот. Это идет против Бога, потому что если хлебобулочник спек свой хлеб, он хочет его продать, вы должны его купить. Если он хочет вам дать бесплатно, он даст вам бесплатно. А говорить булочнику, ты верующий? Верующий, значит, ты для Бога хлеб испек, значит, давай его бесплатно и не выпендривайся.
Ну, у нас, да, другая тема вылезла. Думаю, что отдельно можно будет поговорить. И давайте тогда, раз уж в музыке, коль речь зашла. Вообще, наверное, странно, что декан Московского семинария евангельских христиан вот будет слушать вместе со мной такой рэпчик, христианский рэпчик, да, в общем, казалось бы. Но, в общем, тоже стереотипы разрушаются. Тем более, у вас там какой-то назревается там целый какой-то фестиваль, да, долгоиграющий, регулярный, да, в церкви рэп.
А, ну да, хип-хоп-служение, слово для улиц, но это тоже отдельная
да,
тема.
Да, отдельно можем и поговорить, и эфиры посетить. Ну что, послушаем Gospel People, песню «Хорошую свет в твоем городе», передохнем и уже будем говорить уже более детально о фандрайзинге.
Да.
Мы действуем быстро, перезвони мне после, если не понял смысла. Ты получил уже смс с текстом, скоро будем точка. Выходи из дома срочно, беги к центральной площади. Ты нас легко узнаешь, мы видны как свет ночью. Приготовься к встрече, увидимся на месте вечером. Я тебя замечу по горящим глазам. Я и сам так выглядел, когда встретился с Иисусом. Не удивляйся слезам, которые вытекут под конец концерта. Это Бог Духом Святым коснулся твоего сердца. Тебе не верится, что это может с тобой случиться. Придется убедиться, да, только быть с нами до конца.
Иисус есть свет, и нет в нем тьмы. Он достигает всех концов земли. Его лучи — это мы. Иисус — это свет, свет в твоем городе. Иисус есть свет, и нет в нем тьмы. Он достигает всех концов земли. Его лучи — это мы. Иисус — это свет, свет в твоем городе.
Там, где двое или трое собрались ради Иисуса. Неважно, в каком месте или в какой тусе. В метро, на площади, на стадионе или в клубе. Где соберутся ради Него, там и Он будет. Будет, туда придет, свой свет прольет. Спасется на том месте всякий, кто его призовет. Представь здесь лично, самая великая личность. Так как во имя его на этом месте встреча. В нашей тусе самый жданный гость — это Иисус. Кому-то это груз, а для нас радость. Есть тьма в твоей жизни, и ты падаешь в пропасть. Тогда лично для тебя звучит радостная новость.
Иисус есть свет, и нет в нем тьмы. Он достигает всех концов земли. Его лучи — это мы. Иисус — это свет, свет в твоем городе. 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 Иисус — это свет, это свет, это свет.
Этот свет не остановит ничто. Тьма все равно не сможет поглотить его. Его границы все шире и шире. Он уже на твоей улице и в твоей квартире. И как важно для тебя, чтобы ты принял это. Чтобы и в твое сердце проник луч этого света. Может быть, это странно слышать такие слова. Просто целью нашей музыки не является слава. Одно желание есть у меня насчет тебя. Чтобы славы Божьей наполнилась жизнь твоя. Иисус, это главное, что нужно тебе. Позволь ему сесть на трон в твоем сердце. В двух словах хочу сказать тебе, как это классно. Ты сотворен для него. Я говорю честно, лично в этом убедился. Говорю, поверь мне. Проверишь, имеешь смелость, и ты будешь жить вечно.
Иисус есть свет, и нет в нем тьмы. Он достигает всех концов земли. Его лучи — это мы. Иисус — это свет, свет в твоем городе. Иисус есть свет, и нет в нем тьмы. Он достигает всех концов земли. Его лучи — это мы. Иисус — это свет, свет в твоем городе.
Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.
Ток-шоу «Без обиняков» с Андреем Ребенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, без обиняков.
Ну что, мы вернулись, все те же. Я Андрей Ребенко и Сергей Червоненко. Слушай, украинские фамилии. Да, такие, Энко. Ну что, мы говорим о культуре, вообще поощрение, культуре жертвы, финансовой жертвы, благословения финансового. И понимаю, что у нас с этой культурой-то и проблема.
Да.
И вот что интересно, я так понимаю, что вообще вот эта проблема, эта ситуация как раз подвигла вас, чтобы заниматься этим прямо на научном уровне, писать диссертацию.
Да, как я сказал, уже на тот момент, когда я столкнулся с этой темой, я начал изучать и пытаться найти ответы, а вообще, что происходит, а есть ли у нас какие-то ресурсы, книги, информация вообще о том, что есть фандрайзинг, что есть поддержка, что есть финансы в служении. И с сожалением для себя, по крайней мере, обнаружил, что практически ничего нету. То есть есть некие бизнес-проекты, есть книги светского характера, но нет ничего связанного с христианством, построенного на богословии. И есть неплохие ресурсы и опыт, накопленный за рубежом. Там, где культура вот этого жертвования, она развита, где для людей является это нормальным, не какой-то обязаловкой или проблемой, ни у кого не вызывает вопроса, почему нужно жертвовать церковь. Для них это норма жизни. Вот, и у нас, к сожалению, в церквях даже вопрос десятины – это больной вопрос. Люди в большинстве своем не жертвуют десятину. Не жертвуют, они, скажем так, дают пожертвования некие, но это не является установленным Богом 10%. Многие ссылаются на то, что...
Это Ветхий Завет. Законничество,
да.
Мы по благодати, да. Не по закону.
Да, по благодати. Вот по благодати мы там, где мы есть. Потому что интересно, что они как-то, люди такие забывают, что когда пришел Иисус и обвинял фарисеев, он не говорил о том, что он отменяет закон. Он сказал, я пришел не нарушить закон, но исполнить. А еще он говорил, что вы десятину отдаете... А суд, милость оставили. И дальше, если внимательно почитать, написано, надо было и то исполнять, и этого не оставлять. То есть Иисус не говорит, что за милость и благодать они отменяют десятину. Угу. Если кто-то не читал, могут перечитать еще раз. Иисус говорит о том, что и то важно, и это важно.
Вот. Ну, получается, десятина становится какой-то такой больше традицией, как мы говорили. Вот есть сухой закон, традиция, и десятина – традиция, которая подкрепляется вообще-то, ну, понятное дело, какой-то логической базой, что церковь должна с чего-то жить. Ну, десятина в Ветхом Завете – это поддержка левитов.
Да.
Получается,
да.
Церковь тоже, она нуждается в поддержке, да. И, соответственно, Бог так задумал, что церковь, угу. Как продолжение вот того, что было, служение левитов, храмы и так далее, угу. Это же было как-то обустраивать, вот это было.
Да, потому что из 12 колен, колено левитов не имело своей земли. Они были при храме, они служили. И 11 колен должны были выделять десятую часть, чтобы 12 колено, колено левитов получало пропитание. Следовательно, если 11 колен выделяют по десятой части, то получается примерно такая же часть для колена левитов. Не меньше, там, не больше, а именно так, вот примерно такая же должна была выходить. Поэтому эта норма была вполне естественной тогда, и сейчас у нас она вот как-то так вот находится, как бы это сказать, ну, не хочу сказать в унижении, да, но предпочитает ее не упоминать. Некоторые церкви идут, конечно, довольно далеко в этом смысле, и я знаю, что вот один из слушателей написал по поводу того, что в некоторых церквях ведется прям конвертная такая.
Ну да, десятина. Сегодня просто у нас был эфир, и как раз Андрей Единку спрашивает, можно ли услышать ваше мнение относительно десятины под запись. Вот, и многие говорят, что вот это признак законничества, как же так?
Я думаю, что это в некотором смысле крайность. Угу. Крайность, потому что если мы вспомним пример Анании, который да. Продал свое жилище, да, и пришел к апостолу Петру, к ногам апостолов, принес вот это вот все, что я продал. Ну, естественно, она не знала, сколько он реально получил, сколько он реально продал, и что есть реальная десятина. Вот, поэтому, чтобы не получилось так, что в церкви говорят, вот если вы даете 10%, давайте 10%, потому что мы знаем, сколько вы зарабатываете, и если вы даете меньше 10%, то это уже приношение, а не десятина. Вот. Это, конечно, законничество, и здесь мерами такими не решаются эти вопросы. Об этом нужно говорить, людей нужно этому учить, угу. Эту культуру нужно вводить. И это, кстати, это будет отражаться и на том, о чем мы сказали коротко, о музыке и пиратском вот этом всем копировании. Потому что если у нас в церкви будет культура правильного использования финансов, мы сможем в дальнейшем это переместиться и на культуру потребления, да? на потребление не только продуктов, потребление музыки, софта и всего, что с этим связано. Поэтому одно связано с другим.
Но может таким образом можем приучить, пусть это будет жестко, какое-то правило такое. Ну, как часто мы приучаем кого-то, вот иногда применяя жесткие меры. Да? Иногда кризисный менеджер приходит, он может как вообще как диктатор проводить реформы. Да. И вот может это оправдано на сегодняшний день, может как приучимся?
Но здесь кризисного менеджера и учение нельзя сравнить, потому что когда приходит кризисный менеджер, он увольняет. А да. Переучивать можно детей. К сожалению, как я говорил, что это все началось у нас с 90-х годов, начало 90-х.
Нас присадили на эту иглу.
Да. И сейчас переучивать, скажем так, 20-летнего не подростка, даже молодого человека, довольно сложно его переучить. Тем более, что он особо не хочет переучиваться. Поэтому у нас два варианта. Учить тех, кто сейчас еще не научен церкви, и постепенно прививать другие навыки тем, кто есть в церкви. Поэтому это не решится вот как-то жесткими мерами. Потому что если мы начнем проявлять жесткость, люди начнут уходить из церкви, в другие церкви, где есть благодать и свобода и так далее. Тут нужно, конечно, помнить... Хотя не все с этим согласятся, но в подсознании каждый понимает, что все мы склонны к так называемому слову «халява».
Да.
Вот чтобы у нас...
Шара еще. Да,
слово, да, или шара, да. Все, музыку на халяву, значит, служение, чтобы человек его нес без оплаты, чтобы у нас была церковь, прекрасное здание, но чтобы мы при этом ничего не делали, чтобы у нас росли деревья, но мы за ними не следили. Вот. Да. То есть вот такое вот отношение, оно потребительское. К сожалению, сейчас вообще общество у нас такое.
Вот я, кстати, вот немножко перебью, потому что дело в том, что у нас, когда даже говорят вот в обществе, вот церковь там обдирает деньги с нас, дрет, в общем, и как же так, что тут ходить к этим, они потом там ездят на крутых машинах, вот, и так далее. Ну, конечно, здесь какая-то есть своя крайность, ну, там и про священников речь идет, и про пасторов, вот, и, наверное, иногда нужно поскромнее жить, если уж, коль уж взял на себя такое служение, крест, вот, иногда, ну, явно такое роскошь, такая открытая и демонстративная бывает. Но вот существует такое вот какое-то отношение, что как же, что-то мы должны что-нибудь там приносить.
Да, в вопросе вообще пожертвований финансов, особенно в таких организациях, как церковь, здесь мы должны помнить о двух сторонах, или даже о трех. Угу. То есть сторона, которая принимает пожертвования, это служители, пасторы. Некая сторона, которая жертвует эти средства. И паства, или люди, которым этот человек служит. И все это должно быть в балансе. Потому что если жертвователь дает пастору средства и говорит, хорошо, вам что нужно? Он говорит, нам нужен транспорт, чтобы ездить. Если он купит себе на эти деньги большой Lexus или там BMW X6 и начнет на нем ездить по деревням благовествовать, это вызовет очень много вопросов. Но потому что это неразумное расходование средств. Это слишком дорогой автомобиль для такого служения. С другой стороны, если он купит себе Ниву, что в целом неплохо, она дешевая, но которую придется ремонтировать каждый месяц, это тоже неразумное расходование средств. Вот, поэтому здесь очень большая мудрость нужна в том числе для человека или людей, которые эти средства получают. Потому что мудро расходовать средства у нас, к сожалению, люди не умеют. Вот, то есть я помню на одном из семинаров по поддержке лектор сказал, хорошо, давайте вопросы. И человек из зала спросил, вот мы хотим для служения приобрести автомобиль. Нам нужен реально автомобиль. Он как говорил, бусик. Бусик у нас русское такое тоже слово от слова бас, да, бусик. Такой, это минивэн или микроавтобус.
Да, да.
Микроавтобус для служения. На что лектор сразу сказал, хорошо, какой вы хотите именно? Он говорит, ну вот мы хотим Volkswagen. А какой именно Volkswagen? Ну вот такой, такой, такой. Хорошо, сколько вам на это надо средств? Он говорит, ну, предположим, $10,000. Теоретически просто, виртуально. Вы уверены, что вам этих денег хватит? Да, конечно, вы что, вот мы смотрели, вот там продаются, вот такой-такой можно купить за 10 тысяч запросто. Он говорит, ну хорошо, а дальнейшая судьба автобуса этого? Спрашивающий, я, говорит, не понял, какая дальнейшая судьба? Ну, вот у вас он поездит. Вам нужно, во-первых, проходить техническое обслуживание. Вам нужно менять резину, вам нужно его заправлять, вам нужно ремонтировать, вам нужно страховку на него. Это кто будет оплачивать? А, говорит, ну тогда нам надо не 10, а 12 тысяч. Он говорит, так вы даже не знаете, что вам нужно, вы даже не думаете, вы вот купили его, и все. Это мы возвращаемся к тому примеру с церковью, когда церковь 100 человек строит здание на 500 человек. Они его не в состоянии ни наполнить, ни содержать. Вот. Поэтому здесь этот вопрос, он, конечно, гораздо более широкий. Именно поэтому я принял решение для себя исследовать эту тему более тщательно. Исследовать и написать целую работу о вопросе служения и вопросе поиска средств, самофинансирования служений и церквей в бывшем Советском Союзе. Потому что наша ситуация, она сильно отличается от ситуации в Америке и в Европе. И она отличается от ситуации в Азии. Поэтому это, ну, скажем так, уникально, да, мы все уникальны, но вот наш регион, он в определенном смысле уникален и остается таковым. И мы просто даже не знаем, почему мы такие, какие мы есть, почему у церквей вот такие проблемы, какие есть. Угу. Вот, я слушал разных специалистов в области фандрайзинга из Бразилии, Америки, Европы, Англия, Германия. У них есть определенные принципы, которые можно применять, но в большинстве случаев в чистом виде применить то, что они говорят, не получается, потому что их опыт основан на конкретных местах. То есть кто-то рассказывает о том, как это делается в Африке. Я читал книгу и разговаривал, да? Кто-то пишет о том, как это проходит в Китае, кто-то пишет о том, как это делается в Америке, как это
здесь своя специфика, да?
Да. А как это делать здесь, никто не пишет, потому что никто толком не знает, никто этим толком не занимался. Вот я надеюсь, что по результатам я в 2016 году закончу свое обучение и написание диссертации, и буду применять это в московском семинаре, буду проводить целый курс о том, как это делать.
Просто слышу такие мнения, что фандрайзинг — это такое искусство попрошайничества. И вот я знаю, сейчас есть примеры некоторых миссий, вот на Украине, в частности, как раз мы говорили с Денисом Гореньковым, ССХ, где служители, которые вот сотрудники организации христианской, они сами ищут себе поддержку. И получается, что иногда они тратят огромное количество времени вместо того, чтобы заниматься конкретным служением, ведь получается, что ты работаешь, там тратишь время вместо служения, и ты, в общем, лихорадочно занимаешься поиском денег, ну, у тебя же тоже может быть семья, и тоже как-то получается нерегулярно. То заплатили, там разовая какая-то выплата, то не заплатили. Вот есть такая здесь проблема, и также говорят, что чувство неловкости. Вот я должен просить, и не у всех получается. Вот, как вот с этим быть?
Ну, я так слышу ответ в самом вопросе. Не у всех получается. Просто не все призваны к тому, и не все способны просить деньги. Не все. Это первое. Второе, когда говорится о фандрайзинге, когда речь идет о фандрайзинге, это не всегда имеется в виду вообще деньги. Потому что когда мы разговариваем о сборе поддержки, о помощи церкви или служению, у большинства людей в голове возникает мысль о том, что нужно попросить некую сумму денег. Но часто, как есть такое выражение, самый дорогой совет – это бесплатный совет нужного человека. Вот, часто совет, какая-то помощь, не финансовая, не материальная, они так же ценны, как финансовые.
Дать в аренду аппаратуру, например, да?
Аренду аппаратуры. Иногда...
Или даже скидка.
Скидка в том числе. Иногда вы можете знать какого-то человека, предположим, хорошего юриста, у которого час стоит, не знаю, определенных денег. И вы обращаетесь к нему, и он вам в качестве служения, пожертвования дает правильный совет, правильно направляет вас в нужную сторону. В ином случае вам пришлось бы заплатить, а так вы получаете это бесплатно. Но люди об этом не думают. Вот. То есть это первое, не все могут этим заниматься. Особенно учитывая, что у нас отсутствует культура вообще. И это звучит не как сбор поддержки, а как попрошайничество.
Ну да. Вот. То есть ты себя чувствуешь неловко не потому, что даже ты считаешь, что что-то здесь не так, а ты чувствуешь, что какая реакция будет, что ты пришел в церковь, а ну, очередной там ходок пришел, да, проситель. Ну, понятно, до свидос.
Да, но здесь, опять же, здесь я сразу вижу, что проблема заключается в том, что нет никакой коммуникации между церковью и тем, кто просит. Потому что если человек рассчитывает, что он пришел, правильно составил резюме, правильно его преподнес, показал, и сразу церковь ему пожертвует, оно так практически никогда не бывает. Его, может быть, выслушают и не выгонят, и скажут спасибо, до свидания, и больше никогда не вспомнят. Но в большинстве случаев практика, опять же, показывает, что многие жертвователи, они с первого раза не жертвуют. Они жертвуют с третьего, с четвертого, с седьмого раза. Когда они увидят, что вы в этом служении постоянны, когда у вас есть определенные уже результаты вашего служения, да. Когда какие-то свидетельства будут от внешних. Вот,
тогда... Нужно какое-то заработать доброе имя сначала.
Да, да, потому что сначала, как говорят, вы работаете на имя, а потом имя работает на вас. Поэтому здесь все взаимосвязано, и вот это вот ощущение, как это говорится, да, неловкости, оно в том числе часть нашей культуры. Просить деньги – это стыдно.
Да.
Вот. И с этим тоже надо работать.
Просто меня вот что удивляет, что ну, на самом деле, я понимаю, 90-е годы жили там бедно, все эти перевороты, в общем, депрессии, стресс и так далее. Сегодня, если брать, ну, по крайней мере, Москву, то я, если сравнить Москву и, скажем, американскую провинцию, я не думаю, что в Москве зарабатывают меньше, чем, чем человек в провинции в Америке, да, может и больше.
Да.
Вот я не беру там большие города, ну, вот среднестатистический американец. И как-то вот американец мало того, что находит какие-то средства, чтобы поддерживать свои церкви, да, ну, церкви живут как-то, неплохо живут, так еще и находят какое-то желание, стимул, ну, как-то поддерживать служение за пределами США, то есть это как бы чувство такое вроде патриотизма, в то же время вот как-то, вот почему у них есть, а у нас вроде, ну, ладно, раньше были бедны, да, ничего не знали, а сегодня уже вроде мир открыт и не бедные, а все равно какое-то вот чувство, вот это неловкость и чувство какое-то того, что да, вот посмотрят как-то и что ты вот попрошайка.
Ну да, но я бы сказал, что не бедные у нас люди в церквях, но сами церкви не богаты.
Ну вот в том-то и проблема.
Да, и здесь, если проводить прямое сравнение, я был в некоторых церквях в Америке, так называемый христианский пояс, это Южные Штаты.
Вот. Консервативные такие, да?
Да, консервативные. И я, кстати, был на западном побережье, где церквей очень мало, где там альтернативное, скажем так, все процветает, не церковное, антицерковное даже в некотором смысле. Вот, там церквей мало. Но вот где есть церкви, во-первых, у людей, как я говорил, есть культура даяния средств. Во-вторых, они спокойно, нормально об этом говорят во время служения, и, то есть у них сбор пожертвований, и все это происходит в естественным образом. Никто не опускает глаза и не стесняется этого. И третье, что особенно важно, практически в каждой церкви, в которой я был, у них есть внешние проекты. Большая церковь, маленькая, неважно. Не зависит от размера церкви. У них есть внешние проекты. У них есть проекты миссионерские, так называемые за пределами Америки. Они отправляют либо своих людей из числа церкви, либо поддерживают существующих миссионеров где-то еще. То есть у них вот это понятие о том, что надо не только давать здесь и получать здесь в церкви, но и давать куда-то еще, у кого нету, оно очень сильно, и это является нормой. Поэтому я уверен, что это одна из причин. У нас в церквях, я вот не вспомню, чтобы какая-то церковь, где-то, где вот я вот был, по крайней мере, или кого я знаю, которые думали не только о том, как восполнить свои нужды, но и о том, как восполнить нужды где-то еще, чьи-то еще. Попечение о другой церкви или, не знаю, отправить миссионеров куда-то. У нас почему-то, когда вопрос о миссионерстве встает, у нас сразу вспоминают какие-нибудь Индию, Африку.
Да, да.
Я реально помню ситуацию, когда я получил письмо, за одну неделю два письма. В первом письме было сказано, что такая-то команда служителей такой-то церкви набирает людей, чтобы поехать в Африку, чтобы спасать там недостигнутых африканцев. Вот, кто хочет, давайте вперед. У меня сразу вопрос. Ребят, у нас Россия такая огромная, у нас столько мест, где нет просто ни одной церкви. Вот. Но в Африку круче, там теплее.
И причем люди охотнее жертвуют теми сферами, которые уезжают далеко.
Да.
А если человек уезжает в соседнюю область, а, кстати говоря, Центральная Россия у нас ничем не лучше Дальнего Востока, то и хуже в плане церквей. Ну как же так? Ну поедут там в какую-нибудь Орловскую губернию, ну что-то такое. А вот в Африку, это круто.
Вот. И в ту же неделю, буквально через пару дней, я получил письмо, в котором было написано, что некий африканский пастор получил откровение от Бога, что ему нужно приехать в Россию, спасать Россию и нести благую весть вот именно российскому народу.
Угу.
То есть фактически, получается, мы из России отправляем в Африку спасать африканцев, а из Африки едут пасторы спасать наших ребят здесь.
Угу.
Ну... Это вызывает у меня большие вопросы.
Есть небольшое возражение. Слушатель из Украины Олег пишет: у нас уровень жизни не такой, как в Америке. Там он на 100-200 условных единиц, то есть долларов, может прожить до месяца. А у нас, то есть как бы вроде и заработок может быть в чем-то, по крайней мере, если говорить о Москве, тот же, но там все дешевле. И жить можно прожить...
Понятие «все дешевле», оно мнимое. На самом деле, потому что стоимость проживания, стоимость аренды там в разы больше. И вы совершенно не представляете, какая там стоимость медицинского обслуживания. Я беседовал с представителями фонда, которые занимаются социальной помощью бездомным. Бездомные в Америке – это не то же самое, что у нас, не бомжи наши. Бездомным там можно стать очень легко. И нам реально рассказывают ситуации. Семья, если семья, муж, жена работает, двое детей. Кто-то один заболел, медицинская страховка закончилась, у них такие счета приходят за обслуживание, что у них отбирают дом. Семья нормально работает, муж, жена, дети ходят в школу, они живут в автомобиле, потому что они не могут себе позволить дом. У них забрали дом. Вот. И чтобы вернуться в нормальную жизнь, перестать быть бездомными в Америке, им требуется до 5 лет в среднем. Вот это реальный человек, директор фонда, который занимается тем, что помогает людям вернуться из бездомного статуса в статус нормальных, так скажем, граждан Америки. Поэтому считать, что в Америке жизнь легче, я бы не стал. Другое дело, что у нас, как всегда, люди склонны считать, что вот если бы у меня было бы 10 тысяч долларов, я бы с легкостью 1000 отдал. А так как у меня 100 долларов, то я 10 не отдам, потому что мне не хватит.
Тут вспоминается притча про... Не, даже не притча, а история про две лепты бедной вдовы.
Ну, не совсем про это я бы не хотел понимать, потому что там, это вопрос толкования. Но здесь вопрос. Давайте я просто пример приведу. Пример одного из служителей, бизнесменов, который читал лекцию. Я слушал лекцию о том, вот о вопросе фандрайзинга. И его с детства учили о том, что 10% любого его дохода принадлежит Богу. Он всегда это знал. И он часть своих, вот сколько он заработает денег с детства, там, с 5-6 лет, он отдавал десятую часть всегда в церковь. Меня, кстати, порадовало. В прошлое воскресенье мой сын 10 рублей своего дохода за отметки отдал в церковь и сказал: папа, это вот на церковь пожертвовал.
Сколько лет?
8.
Слушайте, круто.
Да. Меня радует это. Так вот, этот мужчина, о ком идет речь, он в определенный момент пришел к родителям и сказал: я очень расстроен, вы меня обманывали всю жизнь. Родители: как мы тебя обманывали? Мы тебя учили тому, как написано в Библии. Он говорит: вы меня обманывали, сказали, что 10% принадлежит Богу. Они говорят: ну это так. Он говорит: это не так. Все принадлежит Богу. Весь доллар принадлежит Богу. И он хочет, чтобы я только 10% ему вернул, показал мою верность. Поэтому здесь можно скорее применить, если ты верен в малом, то будешь верен в большом. И мы ждем, что Бог даст нам больше, чтобы мы могли правильно распорядиться, когда мы даже малым не можем распорядиться правильно. Вот. Поэтому тут вопрос не в деньгах, вопрос не в количестве денег, а вопрос в том, насколько мы доверяем Богу. Вот это самое сложное. Самый сложный процесс. Я дважды в своей жизни проходил через вот вопрос доверия Богу, шаг веры, да, шаг в никуда. Это когда вы доверяете Богу полностью, вопрос финансов. и не знаете, на что рассчитывать. Это очень тяжело. Но если вы это делаете, вы видите, насколько он верен, как он восполняет нужды ваши.
Очень интересно, я думаю, паузу еще музыкальную брать, у нас остается 5 минут, поэтому не берем паузу. Давайте тогда вот немножечко поговорим, поскольку вы представляете семинарию евангельских христиан. Я так понимаю, что как раз этот пример довольно-таки успешного поиска финансов для обучения, для вообще всей деятельности. Можете вот поделиться этим опытом? Думаю, многих это сможет ободрить.
Опыт чего? Опыт проведения или...
Ну, нет, ну как раз, я так понимаю, что получается финансирование находить для проекта.
А, да, то есть 20 лет существования семинария, мы 20 лет каждый год, там даже не просто каждый год, не переставая, работаем над тем, чтобы искать поддержку и сохранять. Потому что тут важно не только найти, важно еще и сохранить и приумножить.
Да.
Это целый процесс, который нельзя как бы останавливать, потому что если вы остановите, вы потеряете тех, кто вам жертвовал уже средства. Вот. И сейчас, как я уже сказал в начале, у нас даже есть целый курс, который ведет ректор семинарии Цуцер Александр Иванович. Называется «Изыскание средств», где студенты получают необходимые знания о том, как вообще находить средства, как их правильно использовать, как правильно контактировать с жертвователями. То есть в целом любой желающий может записаться на этот курс. Сейчас он уже идет, сейчас уже на него записи нет, но вот там в следующий раз, когда он будет, наверное, в следующем году, можно его пройти, получить знания, получить навыки, узнать что-то большее, применимо к нашей ситуации. И я вам скажу, что это реально действует. Буквально 2 дня назад один из студентов, одно из заданий этого курса, так как он практический, студентам изыскать средства на свое обучение. То есть вот для очников год обучения стоит 9 тысяч рублей.
Не так много.
Мало, не знаю. Не очень много. Но задача в том, чтобы студент нашел жертвователей, которые пожертвуют ему эту сумму. Одного, двух, 10, 100, неважно, чтобы он насобирал себе эту сумму на обучение. Это не могут быть члены семьи, это могут быть друзья, теоретически. Вот. И каждый студент должен выполнить это практическое задание. Один из студентов 2 дня назад пришел в семинарию и принес в семинарию новенькую хлебопечь. А на вопрос, что и как, он сказал, это вот результат моих изысканий, потому что у него уже оплачено обучение на год вперед, но задание выполнить надо было. Поэтому он молился, он выполнял задание, он изыскал средства. Но на эти средства человек, который жертвовал, он сказал, ну хорошо, там, на что можно пожертвовать? Ну, Руслан посчитал, что хлебопечь для семинарии будет вполне хорошим таким пожертвованием. Поэтому у нас есть вот новая хлебопечь. И это результат, в том числе, курса изыскания средств.
А скажите, а вот если, вот, ну есть же, вы говорите, всякие люди, не у всех получается. А если вот студенты, ну не получается, вы вообще как-то курс засчитываете или все? Вот, в общем, не нашел денег и до свидания.
Не нашел денег, не можешь учиться. Все очень просто. Поэтому здесь они, конечно же, кровно заинтересованы, чтобы найти деньги.
Вот. А если человек другой дар, вот он хороший богослов, но вот не умеет он находить. Вот вы же сами сказали, как с ними?
Да, естественно, это практическое задание, которое им нужно выполнить. И это все равно остается обучением, заданием. Он может провалить его, он может его выполнить, ровно как и греческий, и толкование, и какой любой другой курс. Мы понимаем, что не все будут проповедниками, не все будут толкователями, не все будут изучать Писание на греческом и там глубоко его исследовать. Поэтому у каждого свой дар. В соответствии с даром они будут это применять. И кто-то из них будет это делать лучше, кто-то будет это делать не очень хорошо, кто-то вообще не сможет этим заниматься. Но сам факт, по крайней мере, что они будут знать, как это делается, и что это реально возможно, у них это будет в памяти, они будут об этом знать. И мы надеемся, что, будучи служителями, они эту информацию будут доносить до других служителей и до членов своей церкви. И тогда мы культурно через сколько-то лет сможем переломить вот это вот отношение к тому, что церковь – это все время на дотациях, причем дотациях зарубежных.
Кстати, сейчас много церквей, которые вот переходят на самоокупаемость. Не, ну, я знаю просто несколько церквей в Москве, в частности, которые вот существуют на пожертвования. Причем для меня это было вновь, как говорится. Mm-hmm. Я был удивлен, мне казалось, что вообще это невозможно. Ну, на самом деле, возможно все.
Это возможно,
я бы хотел в конце, поскольку у нас такой вот тематический марафон, что бы могли бы вот пожелать, я не знаю, вот нашим радиослушателям. Дело в том, что есть проекты разные. Mm-hmm. Я думаю, что многие проекты нам нравятся, да, которые существуют в христианстве. Есть какие-то интересные газеты, их немного, к сожалению. Есть угу, какие-то порталы, да, есть, я не знаю, вот СМИ, ну, в том числе радио, есть служение, есть миссии. Вот как мы можем мотивировать, чтобы вот человек, он понял, что вот он слушает радио, это как с музыкой, да, вот угу, скачал, да, ты бесплатно послушал, вот рад, не рад, ну, в общем, совесть мучит, не мучит, ну, ты украл. И, конечно, радио, оно существует, мы как бы, оно бесплатное, угу, да, и вроде да, мы не требуем, но мы можем просить. И вот как мотивировать сегодня людей жертвовать на такие проекты, которые не церковные? В церковь, понятно, еще как-то можно понять, есть какой-то патриотизм в церковный, что вот есть моя церковь, я принесу, пастор. А как вот научить людей жертвовать на проекты вне церковные, которые просто мне нравятся? Вот это что-то сверхдесятинное. Вот как здесь? Вот можете в двух словах сказать на завершение?
Ну, в двух словах, конечно, сложно, потому что вопрос о том, как научить, это вопрос ни одного, ни двух.
Ну, как мотивировать, пусть даже вот так.
Как мотивировать? Есть определенные подходы к этому. Я могу просто пригласить кого-то из вас пройти курс изыскания средств в московской семинарии.
Ну, я думаю, что есть портал, христианский портал, как называется, как адрес?
А, московскаясеминария.рф.
Да, ну или да, найти можно в поисковике, и, в принципе, вы можете тоже поучаствовать, да, и да, пройти этот курс.
А что касается... Ну, давайте не будем брать все, но вот возьмем непосредственно христианское радио «Новая жизнь», вот где мы сейчас. Мотивировать можно по-разному. Конечно, mm-hmm, нужно нравиться людям. Нужно видеть, как нужно людям видеть, как их средства используются для достижения каких-то проектов. То есть можно собирать либо под проекты, либо под конкретных людей. Люди предпочитают давать конкретным людям, либо очень уважаемым и зарекомендовавшим себя организациям. Вот. У вас поэтому есть два как пути основных: как организация собирать средства, либо как личности, которые работают в этой организации. Ну, например, вы можете на сайте сделать личную страничку каждого ведущего и разместить там возможность пожертвования, там, не знаю, Яндекс.Деньги, через банк или еще как-то. И нужно сделать, чтобы, если у человека возникает желание пожертвовать, чтобы это было максимально просто для этого человека. То есть, чтобы ему не приходилось печатать квитанцию, идти куда-то в банк, отстаивать эту очередь среди
людей. Ну, сейчас
людей.
Для этого средства существуют, средства всякие, да, средства.
Вплоть до того, что, да, можно
Яндекс
сказать...
Яндекс.Деньги, да.
Вот вам мой номер телефона, да. Пошлите мне 100 рублей на телефон, чтобы я мог по телефону с вами связываться там. То есть, в принципе, первое, надо перестать стесняться просить деньги. Понимая, что если человек слушает радио, понимает, что Андрей Ребенга находится здесь, в студии, в течение всего рабочего дня, то, скорее всего, он нигде не работает в этот момент. Он полностью свое время тратит на то, чтобы и разговаривать с интересными людьми из московской семинарии.
Да,
и не
только. Приглашать почаще.
Да. Следовательно, если желающие такие будут, и у них будет желание пожертвовать какую-то небольшую, пусть даже сумму, да, то они могут это сделать. Надо им дать возможность. Я уверен, что среди слушателей есть люди, которые захотели бы пожертвовать ту или иную сумму.
Ну, просто я даже не вопрос радио, просто вопрос того, вот, что тебе нравится вот, в христианстве, нравятся сайты. И вот и я думаю часто, вот за счет чего вообще существует сайт? Мне это неинтересно даже, да? Но ведь как-то кто-то же находится, и мы хотим, чтобы наши СМИ развивались, наши семинарии, наше богословие, наше образование развивалось. А как оно будет развиваться, если все эти западные эти вот краники потихонечку скручиваются, и мы хотим, чтобы у нас было все вот качественное, хорошее, а чтобы был профессионализм, чтобы были профессионалы, они должны, соответственно, получать какое-то вознаграждение, да. И я думаю, что это очень важно понимать. Да. Нас тут в конце еще пишет Андрей со Львова, я просто, ну, не успел, просто прочитаю, я не знаю, вот он по-украински пишет, ну, я вот переведу. В Новом Завете мы видим принцип пожертвования, что это не обязательно, 10% Бог любит, это когда мы даем в радости, ну, доброхотно дающим людям Бог, и, в общем, можно 1 гривну дать или 100 гривен с такими вот зубами.
С тиснутыми зубами, да. Бог любит доброохотно дающего, но он установил определенные правила.
Угу.
Давай десятую часть, а сверх этого ты можешь давать хоть 10, хоть 100, а можешь ничего не давать. Угу. Но выполни закон, а все, что сверх закона, благодать. А у нас, к сожалению, в нашем богословии благодать заменила закон.
Заменила.
А это неправильно.
Ну, в общем, не все соглашаются. В общем, вот у нас дискуссия, у нас люди разные,
да?
Разное понимание, в общем, разные подходы. В общем, вот так вот. По крайней мере, это не законничество, благодать, но благодать не отменяет наших каких-то нашей ответственности, обязательств,
да.
Что мы не требуем ни от кого. В церквях плохо, когда требуют, я правильно, я согласен с этим. Но, по крайней мере, об этом говорить и говорить, что, ну, сколько можешь 15%, 20%, никто же не спорит. А уже дальше дело совести.
То есть, другими словами, ты обязан 10, но можешь давать и 15.
Спасибо, Сергей, что вы пришли к нам.
Пожалуйста.
Я передаю привет семинарии. Вот у нас Сергей Корякин приходит. Я думаю, что вы... Хотелось бы, чтобы вы почаще приходили. У нас есть разные ток-шоу, и будем говорить на разные темы. Я думаю, что мы даже эту тему не закрыли. Еще можно много о чем говорить. Тем более, вот как раз вопросы под конец такие горячие поступили. Спасибо большое. Дорогие друзья, спасибо вам, что вы были с нами. Мы вот прям больше часа говорили, не могли остановиться.
Можно еще поговорить.
Да. Можно, конечно, еще, но все-таки как-то вот нужно и музычку послушать, отдохнуть и нам, и всем. А то сплошная болтология тоже утомляет. Так что, друзья, всего доброго вам. Все, до свидания.
Новая жизнь.
Радио для всех.